Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели! В эфире подкаст allgames.ru, и в это сложно поверить, но его 20-й выпуск. С борта неопознанного летающего объекта для вас вещают Вирджил
и Димаус.
Тема нашего сегодняшнего выпуска называется «Игра в слова». И речь пойдет далеко не о Скрэбле, хотя о нем, возможно, тоже. Но мы хотели бы затронуть такой базовый вид взаимодействия с компьютером, как ввод данных посредством клавиатуры в текстовом виде. Много-много лет назад, когда компьютеры были большими, объем памяти был маленький, они поставлялись практически пустыми. То есть у них не было ни жестких дисков, ни программного обеспечения.
Многие были с бейсиком.
Да, в них был какой-то компилятор. То есть когда человек запускал компьютер, он видел, что его приветствовал язык программирования, и ему предлагалось для продолжения работы чего-то там написать самому. Конечно, были и программы, но предустановлено часто ничего не было.
Не надо говорить, что никаких файловых менеджеров и так далее тоже не было. То есть это была, так сказать, мигающий
курсор.
Курсор на экране, да. Ну, типа курсор, но не мышки, а... который печатает.
Ну, программное обеспечение было, но оно в основном продавалось отдельно.
Ну да, ну просто по умолчанию ты включаешь компьютер, там мигает курсор. А если хочешь взаимодействовать, то втыкаешь там кассету или дискету и вводишь опять же с клавиатуры команду.
Ну, справедливости ради, надо заметить, что продолжалось такое недолго, и уже в 1984 году появился компьютер Apple Macintosh, самый первый, моноблок, с маленьким 9-дюймовым экраном, к которому был графический пользовательский интерфейс, ну, собственно, очень похоже на то, что мы с вами имеем сейчас, где все были метафоры вот этого рабочего стола, документы, папки, да, и тому подобное.
На IBM PC DOS тоже достаточно быстро развился до такой степени, что там появились Norton Commander и всякие.
Windows.
Ну, Windows, да, уже позже, чтобы облегчить взаимодействие пользователя с компьютером. Но, тем не менее, игры все равно оставались, особенно на компьютерах, да, с точки зрения взаимодействия с пользователем, клавиатура оставалась одним из основных способов ввода информации.
Да, это было вполне естественно тогда для работы, поэтому для игры считалось, что тоже такой вариант взаимодействия нормален.
За исключением каких-нибудь аркад, где не нужно большое количество клавиш, да, где нужно просто управлять движением, там, ударом, например, там, конечно, это особо не нужно.
Ну, как на игровых автоматах, небольшой набор кнопок. Вот, но первой игрой мы хотели бы сегодня рассмотреть игру, которая не использует какие-то особенные элементы там текстовых анализаторов. Просто, мне кажется, классный вариант сочетания даже настольной игры, скрэбла и, скажем так, смеси с ролевой игрой и с адвенчурой. Мне кажется, так будет правильно назвать. Игра называется Bookworm Adventures, то есть «Приключения книжного червя».
Ну, адвенчура там достаточно символическая, потому что, во-первых, это все линейно. Проходишь уровень, там показывается какой-то ролик, да, и картинки, ничего делать не надо при этом. Просто пазл такой, аркада-пазл с сюжетом.
С элементами RPG.
А что там нужно? А, там еще есть какие-то предметы, да, которые... Ну, они тоже высыпаются все время, наверное, одинаковые.
Нет, почему? Там можешь разные собирать артефакты.
Но они постоянно одно и то же, или можно там разные апгрейдить. Бывают.
Можно там прокачивать своего героя.
Ну, значит, я до этого не доходил.
Вот, но что отличает, скажем, эту игру от масс других, аркадных или еще каких-то? То, что здесь...
Для убиения врагов.
Да, для убиения врагов надо использовать не меч, а перо. То есть, вводя какие-то осмысленные слова...
Клавиатуру.
Да, слова с клавиатуры, мы наносим какие-то повреждения своим противникам. Соответственно, чем длиннее слово и чем оно... Чем реже встречаются используемые в нем буквы, тем больше повреждений получает супостат. Ну, в свою очередь, они тоже огрызаются, то есть они не составляют слов, у них просто имеют разные виды атаки, и необходимо использовать как раз какие-то слова такие подлиннее, уметь найти на этой сетке, чтобы, значит, побыстрее закончить битву и перейти...
Ну, там, на самом деле, скорость, насколько я понимаю, не важна, с которой ты вводишь.
Нет, вот есть да, пошаговая.
Некоторые вариации вот этой игры, например, Dungeon's Crawl, где это все еще на время, причем очень жесткое. Если ты не успеваешь, то тебя атакует враг. Ну, ввести слово. А здесь все достаточно неторопливо. Думаешь, сколько хочешь, вводишь как можно длиннее слово, бьешь врага, он тебя бьет в ответ. Игра не такая сложная, ну, подойдет и для детей.
Ну, вот надо сказать только одно, самое важное, что это как раз выходил только на английском языке. То есть, хотя здесь не требуются какие-то супер-пупер познания, чтобы понимать, что происходит, надо просто иметь какой-то словарный запас обладать. Не обязательно большим. Но все равно без знания английского не поиграешь.
Похожие игры вот есть на эту тему. Letter Quest, Dungeons Crawl и Bookworm Adventures. Может быть, есть еще какие-то, но вот три представителя. В каждом из них есть свои достоинства и недостатки. Наверное, лучше всех получился Bookworm Adventures. Во-первых, ну, наиболее доделанная и, как следствие, наиболее известная игра. По-моему, это вот PopCap, да, Games или что-то такое.
Угу.
Такой издатель-разработчик казуальных игр, да?
Да.
Вот. А Letter Quest, игра вышла недавно и является практически клоном.
Более блеклым.
Да. Ну, она как бы так сделана больше в стиле инди таких игр современных. Ну, там ходит персонаж. Нелинейность есть некоторая. Есть несколько видов, значит, врагов. А некоторых там, например, можно убивать только словами, начинающимися на гласную. Вот это вот мне понравилось.
Ну, в Bookworm Adventures такой тоже есть.
Да?
Где там, допустим,
ну, значит, полностью скопировали.
Какое-нибудь там тройное повреждение, если там вы используете название металлов.
Помнишь, что там было, да, это артефакты дают. То есть, например, если ты используешь букву X, Y или Z в слове, то тоже там дается дополнительное повреждение. Еще какие-то там варианты бывают.
Да, но чем там сложнее становится, там появляются дополнительные какие-то условия. Допустим, там нельзя использовать слова из трех букв.
Да. Вот Letter Quest мне показалось посложнее. Там вот, например, некоторых врагов вообще нельзя убить, если короткие слова или если нужно использовать буквы только из углов вот этой сетки. Вообще жестко.
Ну, хоть какая-то вариативность. Потому что, чтобы, скажем, какой-то дополнительный интерес появлялся, а не просто гонять один и тот же скребл. К тому же там сетка не очень большая. 5 на 5, что ли, или сколько же?
Угу. По-моему, да. Есть еще типа мини-игр и в той, и в другой игре, где нужно по типу «Поле чудес» отгадывать слово, дается несколько попыток выбрать букву, ну, по стандартным правилам.
Есть еще мини-игра, где надо составить как можно больше число слов из данного слова. Есть какое-то третье, я уже не помню.
Ну, в целом, для любителей, да, игры в слова и подобных развлечений, это хороший вариант времяпрепровождения.
Да, очень хорошо сделано, не просто голый концепт. Если вас не смущает, не отпугивает необходимость знания английского языка, ну, английских слов, вернее, не языка, то я думаю, что ее интересно будет попробовать.
Да, плавно перейдем к еще одной вариации на тему ввода слов, но здесь это,
да, все,
как сказать,
да,
совмещено.
Те, кто помнит, такие игры по тренировке, как он называется, для машиниста.
Слепого ввода.
Да, была масса таких игр еще под DOS. Суть в том, да, что там...
Даже отечественные были какие-то там Baby Type, еще чего-то.
А как же назывался-то? Типа Зенитки, да, там был вариант, где надо было печатать слова на экране, чтобы они там кто-то уничтожался.
Да, здесь это возвели в максимальную степень. Здесь нужно, типа, ну, совместили с хоррором. Нужно убивать зомби с помощью слов.
Игра называется Typing of the Dead, и это вариация игры House of the Dead, то есть известнейшего рейл-шутера, который пришел к нам из мира игровых автоматов, и буквально до последнего времени еще серия обновлялась именно и выходила на них. На игровых автоматах понятно, что в это дело все гораздо веселее играть, когда у тебя в руках пистолет с какой-то отдачей, который там можно перезаряжать, и ты там с своим другом пуляешь в экран. Ну, на приставках я не знаю, как в это играть, мне кажется, не особо весело без контроллера, ну, в смысле, с джойстиком. Вот, но пока еще более-менее приемлемо с мышкой, но... Издатель решил как-то модифицировать правила и добавил, причем модифицировать правила он решил еще на игровых автоматах, то есть появились игровые автоматы с клавиатурами. И с них надо было вместо того, чтобы, значит, стрелять для убийства соперников, надо было вводить слова на экране.
Оно так смешно выглядит, потому что там вот эти персонажи бегают тоже с клавиатурами. Это не полностью хоррор, такой хоррор с юмором.
Ну и слова там тоже такие.
Да, очень забавно бывает. Когда особенно всякие зомби говорят там, ну, что нужно ввести.
Ну, какие-то там забавные ванлайнеры.
Тоже есть некоторые вариации, то есть, например, какой-то там босс, он задает вопрос, а нужно ввести, ну, не сам текст, а правильный ответ, который три варианта, например.
Как сфинкс.
Угу, это вообще жестоко. Там еще и на реакцию тоже, потому что иногда нужно не просто быстро ввести, а нужно вовремя ввести.
Да,
а если
переключиться
не успеешь,
на нужного.
Да, просто не среагируешь вовремя на то, что нужно вводить в этот момент, то пропустишь это дело. Ну, либо по башке получишь, либо не возьмешь какой-нибудь бонус.
Да, к тому же тут ведь не зомби идут с разной скоростью. Иногда на тебя налетают по несколько этих самых персонажей, и надо все это делать очень быстро.
Еще на экране оно начинает, ну, как сказать, отвлекает внимание одно от другого. Они еще трясутся, там вот эти надписи. В общем, игра сложная на самом деле. я там несколько уровней прошел, но уж когда интермедиат пошла сложность, то уже это совсем жестоко. Еще что мне понравилось в этой игре, что есть некоторая нелинейность, то есть можно там что-то не успеть вовремя сделать. Ну, там в одном уровне, например, открыть ворота в начале, тогда пойдешь другой дорогой на катере, там, оплываешь его, и других врагов увидишь там и так далее.
Да, но все это есть. House of the Dead, все взято оттуда. Изменен просто способ, скажем так, управления.
А, то есть вообще полностью такая та же игра, да?
Ну, почти да. Кстати, тоже вышло несколько версий. Typing of the Dead, я имею в виду. Последняя вышла пару лет назад. Называется Typing of the Dead Overkill. То есть Overkill это типа, может быть, как перебор. Потому что действительно в игре, ну, она известна своим бредовым сюжетом, который, ну, не поддается никакой логике. Ну вот, и здесь еще эта стилизация под Grindhouse, то есть фильмы 70-х годов, такие эксплуатационные, которые в американском варианте обычно озвучивался там таким нарратором, то есть таким был закадровый голос характерный, своеобразная такая цветовая гамма, желтоватая. Ну, это был фильм Стивена, Тарантино, как зовут?
Кевин.
Да, Кевина. Квентин Тарантино.
А, Квентин.
Как раз там Grindhouse, как там «Право смерти» и какой-то еще другой. Вот. Вот под влиянием этих фильмов, собственно, был создан стиль этой игры. Ну, на мой взгляд, это достаточно бредовая игра, не самыми умными шутками. Но вот игровой процесс достаточно веселый. То есть ходишь, лупишь с клавиатуры. Кстати, на мой взгляд, он более интенсивный, чем вот вариант стрельбы из этого светового пистолета, даже с мышкой. Потому что напряжение вырастает
да,
в разы.
Да, напряжение очень.
Если вы пройдете игру, то можете претендовать на позицию машинистки 9-го разряда.
Там еще дают как бы рейтинг твой.
Да. Мне, кстати, ни разу не удалось получить.
Ну, там дают еще, когда каждого убиваешь, там говорят А, Б, С, Д, Е, и в конце еще. Довольно сложная игра. Но зато не просто тупо убиваешь этих самых зомби, а еще и тренируешься печатать быстро. Польза.
Да, надо вводить в образовательную программу, чтобы дети учились печатать, а не занимались ерундой на уроках информатики.
Угу. Ну чего, давай тогда последнюю нашу игру, да?
Да, последняя игра на сегодня интересная, но, мне кажется, она наиболее интересная и наиболее ближе к самому интересному подвиду игр с текстовым вводом информации, а именно игры с парсером. То есть, где игра анализировала введенный тобой текст, какие-то команды, и выдавал тебе, соответственно, результат. То есть были изначально жанр такой interactive fiction, где все взаимодействие происходило с помощью команд текстовых. Наверное, вы знакомы с этим жанром, хотя бы по описанию его.
В наиболее продвинутых версиях можно было вводить настоящие команды, полноценные состоящие.
Предложения.
Предложения, да, предложения, которые являются командой что-то сделать, которые, в принципе, ничем не ограничены, да. Но большинство, конечно, имеют свои ограничения таких движков. То есть первые из них, они обязаны были состоять, там, например, из глагола и существительного.
Да.
Потом уже стали появляться прилагательные и так далее.
Мне кажется, это наоборот интереснее, потому что одно дело, когда тебе прилагается, допустим, 3 готовых варианта, другое дело, когда ты знаешь, что игра поддерживает 40
глаголов. И опять же, это
глаголов,
сложнее, нужно думать.
И ты можешь каждый из них попробовать, и, может быть, там на каждый тебе напишут какой-то отдельный вариант, что там
в
было.
В самых продвинутых случаях вот парсерных игр, там вообще, в принципе, ничем не ограничен словарь, есть синонимы, то есть не нужно заучивать команды, а можно просто выводить, что в голову взбрёт, игра должна как-то отреагировать на это. Вот в этом смысле наша текущая вот игра, про которую мы хотим рассказать, она пошла как раз вот по этому пути и довольно далеко продвинулась. В том смысле, что можно вводить что угодно, и игра как-то на это должна отреагировать.
Да, словарь здесь такой, что этот самый Миллер обзавидовался бы.
Угу. Ну, расскажи про игру.
Игра называется Scribblenauts. Изначально она появилась в 2007 году на Nintendo DS. То есть игра из себя представляет такой двумерный пазл с такой аркадой. Ну, с платформером. То есть суть в том, что в игре есть персонаж наш, и есть какие-то задачки, которые ему надо решать. Задачи могут быть простые, и суть в них сводится к тому, что способы решения вы должны выбирать сами.
Ну как, ну для того, чтобы решить эту задачу, добиться цели, можно создавать всякие предметы с помощью ввода слов в командной строке.
То есть словарный запас у игры очень обширный, знает очень необычные слова. Например, вот в последней версии, которая вышла на ПК, называется Scribblenauts Unlimited, есть слово «валенок» на английском.
И что с помощью валенка можно сделать?
Валенок.
Ну а дальше-то чем он нужен?
Ну, валенок, не знаю, на голову надеть и затопить им самовар.
А там можно написать, что надеть на голову валенок?
Ну, ты можешь как? И с помощью этого самого стилуса или с помощью мышки на персонажа одежду надеть или дать ему в руку какой-то предмет. То есть у тебя остается такая же функциональность, как и в платформере. То есть ты можешь дать какой-то предмет персонажу в руки, даже какие-нибудь крылья ему там за спиной прицепить, или призывать какой-нибудь самолетик, посадить то персонажа и так, чтобы он на нем летал или что-то использовал.
Угу. А дальше можно управлять просто этим персонажем, да?
Да, ну предметы можно использовать по своему усмотрению, то есть можно при желании вызвать ракетную установку и произнести что-то по уровню, решив проблему таким образом. А можно, наоборот, какие-то инструменты, что-то сделать, что-то починить. Еще один вариант взаимодействия – это добавление прилагательных к существующим объектам на уровне, то есть на любом из них можно кликнуть и добавить какое-нибудь свойство. Ну, допустим, написать, что человек несчастный, можно сказать, что человек счастливый. И у него там изменится настроение, можно тем самым решать задачки. Или можно же добавлять прилагательные к призываемым каким-то объектам. Допустим, там огромный торт. На экране появится торт размером с этого Максвелла, кажется, так зовут персонажа игры. Вот, но суть остается в том, что решения прописанного нет. То есть можно призывать разные совершенно предметы, комбинировать их, и тем самым добиваться решения загадок на уровне. Ну, все, кто помнит игру Incredible Machine, там философия была похожая. То есть, дается какое-то определенное количество запчастей, чтобы построить такую головоломку. Но если вы можете использовать меньшее количество, то это...
Там было ограничено достаточно.
Но я помню, что мне удавалось решать какие-то там задачки, не используя все части. То есть, здесь...
Да, тоже была вариативность, да.
Суть примерно такая же. Креативный подход, он здесь проходит. Чем отличаются версии? Тем, что, значит, на DS это просто набор пазлов, то есть уровень идет за уровнем. Решили один пазл, у вас на экране рисовался другой. А вот версии на ПК или на консолях Scribblenauts Unlimited, в ней все происходит как бы в таком большом мире. Можно там заходить в разные дома, получать там задания, выполнять их, эти пазлы, прямо на месте. Скажем, забавная вещь, можно встретить на дороге одинокого таракана. Ведь создать другого таракана, они начнут быстро плодиться. До тех пор, пока это не станет проблемой. Я вот создавал таких тараканов, мне потом пришлось создать себе фумигатор и бегать на них прыскать, пока я на всех не замочил. То есть масса таких забавных ситуаций, и именно тем эта игра интересна, что она не ограничивает игрока.
Что-то такое, как сейчас модно это называть, сэндбокс.
Да-да-да.
Типа можно просто развлекаться, там делать на уровне что-то.
Да, смотреть, как самому разные вещи взаимодействуют друг с другом. Пространство для творчества. Такая очень интересная механика, которая, мне кажется, до этого не было или была, я не припоминаю.
На самом деле, я не знаю, но мне кажется, это довольно сложно реализовать, чтобы игра понимала хорошо любые слова и чтобы понимала, как они взаимодействуют с игровым миром.
Не, ну на самом деле, если мы с тобой вспомним любую какую-нибудь ролевую игру, да, то там есть набор предметов, да? То есть что мешает тебе, скажем, сделать то же самое, набор предметов и возможность их просто призывать по твоему желанию для решения какой-то задачи.
Здесь главное решение задачи.
Угу.
То есть если это, например, все время убить кого-то, то проблемы нет. А если тут разные бывают ситуации, то это уже сложнее реализовать. Текстовый ввод использовался и в RPG, да, вот ты упомянул RPG.
Uh-huh.
Раньше еще был такой вариант, что есть, опять же, словарь какой-то в игре, и, в принципе, персонажи реагируют на некоторые слова. Не на все, конечно, но достаточно, может быть, их много.
Интересная вещь, но, понимаешь, ограниченность этого подхода в том, что часто тебе приходилось гадать очень долго, что эти персонажи знают, а что эти нет. То есть ты как дурак писал там разные фразы, а тебе там I don't know.
А он все время одно и то же говорит, да.
В этом была проблема. То, что этот вариант, он интересен, но он требует большой проработки.
Ну, в некоторых играх, там, в интерплеевских, некоторые были такие общие слова, Bard's Tale, News, там, Rumors, расскажи, или что-нибудь. Ну, какие-то общие такие слова. Ну, конечно, проработки вот этому варианту не хватало.
Пожалуй, мы на этом свой небольшой сегодняшний выпуск подведем к концу.
Хотели бы у наших слушателей поинтересоваться, какие они знают, может быть, из современных игр представителей, которые используют интересным образом текстовый ввод. Вот, и еще один вопрос. Как вообще вы относитесь к парсерному вводу в играх?
Используете ли вы его, или, по-вашему, это такая устаревшая вещь, которая место в музее? Ну, а на этом у нас все. Это был 20-й выпуск подкаста allgames.ru.
Юбилейный.
С вами были Virgil
и Димаус.
Удачи.
До новых встреч.